И мы начинаем разговором, ну, этой темы, и помня о том, что сегодня годовщина насильственной депортации крымских татар с захваченного Российской Федерацией полуострова. С нами в студии Виктор Майстренко, журналист. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну наверняка вы отслеживаете тему. И скажите, вот за последнее время как-нибудь изменилась позиция Российской Федерации по отношению к крымским татарам? Я имею в виду, что, собственно, очень многие, в том числе международные организации и правительства, призывают Российскую Федерацию прекратить прессинг.
Ну, не отслеживать эту тему невозможно. По поводу того, что изменилась или нет позиция России вообще к Крыму и к населению, не только к татарам. Наверное, нет. То есть мы все прекрасно видим, что эта травля продолжается. Продолжают травить и татар, и проукраинских активистов. Это все будет продолжаться. Ну, по моему мнению, сам Крым — это, ну, такой фетиш Путина, то есть он за него будет держаться до последнего.
Мы продолжим разговор с Виктором Майстренко, а сейчас я скажу, что с нами на связи по телефону с Чангара украинская журналистка, с Чангара, алло, Настя Рингис. Настя, вы нас слышите сейчас?
Да, слышу, добрый день.
Да, Настя, журналистка «Украинской правды», и сейчас Настя находится вот на самой крайней точке свободной Украины, буквально в двух шагах уже начинается оккупированный Крым. Настя, расскажите, что вы видите сейчас и какая акция происходит в Чангаре?
Ну, сейчас митинг, на самом деле, несмотря на многочисленность, он достаточно спокойный. На сцену выходят преимущественно пожилые люди, которые вспоминают депортацию. Многие из них были маленькими детьми, они рассказывают семейные истории. Конкретно сейчас на сцене выступает глава Геническинского района Воробьев. Он сегодня очень активно участвует в митинге. Он с мегафоном повел всех, значит, туда, на границу, где уже начинаются российские блокпосты. И со словами «Украина по надусе» с крымско-татарскими украинскими флагами. В общем-то, он такой очень, как это, неожиданно для крымских татар занял такую очень жесткую позицию. Вот. Что еще? Ну, в принципе, власть, насколько я понимаю, поддерживает митинг и принимает активное участие, как минимум, вот глава Геническинского района, губернатор Херсонской области, недавно назначенный. Ну и тут как бы звучат речи о том, что нужна стратегия по возвращению и деоккупации Крыма, нужна государственная поддержка крымским татарам, больше имеется в виду наполнение закона о коренных народах алгоритмами и реализации прав коренных народов, потому что закон есть, но пока нет никаких как бы механизмов. И, ну, в общем, украинское государство в лице вот этих представителей, на самом деле, не многочисленных, но все, тем не менее, достаточно активных, они как бы показывают поддержку Украины крымским татарам.
Настя Рингис, я сделаю небольшую ремарочку. Конечно же, я Настю представил как украинскую журналистку, это правда, но надо еще добавить, что Настя представительница крымско-татарской громады Украины и сама выехала из крымского полуострова, да, Настя? Скажите, вот...
Я просто крымчанка, да. Я украинка, но так как я в последнее время активно поддерживаю крымских татар, потому что Конституция гарантирует поддержку коренным народам, и, ну, вот, знаете, украинское государство долгое время не могло определиться со своим отношением к крымским татарам, потому что долгое время я жила в Крыму и сама наблюдала, как, в общем-то, настороженно Украина относилась к крымским татарам. У них были проблемы с землей, несмотря на такой большой полуостров, там проживало, ну, чуть более 2 миллионов человек, тем не менее, крымским татарам почему-то стояли в условия, когда они должны были свою землю захватывать, потом какими-то странными способами ее, значит, узаканивать. То есть не было, ну, как бы, у Украины было очень советское отношение к крымским татарам. И никто очень распространялись вот эти вот мнения о том, что, значит, крымские татары, они планируют отсоединить Крым в пользу Турции, что крымские татары где-то там готовят своих боевиков на плато Ай-Петри. Это вот газета «Крымская правда», которая, на которую, например, была подписана моя семья. Она периодически делала вот такие большие разоблачающие материалы. И мне кажется, что вот сейчас Украина, она меняет, как государство меняет отношение к крымским татарам. Вдруг, как оказалось, народ-предатель, депортированный в 44-м году из-за того, что якобы предал советскую власть, оказался тем опорным пунктом Украины, который вот был во время аннексии. Крымские татары вышли и сказали: мы, Крым — это Украина, мы хотим жить в Украине. И сейчас для Украины, как государства и украинцев, вот настал такой момент, когда мы не только должны подставить плечо крымским татарам, но еще очень четко для себя осознать, что у нас нет другого возвращения Крыма, как поддержать крымских татар. Потому что, ну, как вы понимаете, европейское сообщество, очень пережившее много трагедий, катастроф, очень чутко относится к коренным народам, к народам, у которых нет другой родины, вот как у крымских татар, у них нет другой родины.
Настя, вот сегодня...
Мы поддерживаем крымских татар, нас поддерживает мировое сообщество в нашей борьбе за аннексированный полуостров.
А вот очень интересно, участники митинга слышали о том, что сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко, который такую инициативу обнародовал о том, что крымские татары должны получить в Конституции закрепленное право на самоопределение
мы это слышим, тут все этим, ну, как бы живут, во-первых, потому что это логично. Это, во-первых, логично. А во-вторых, это, конечно, следующий шаг. Потому что вот это право на самоопределение...
В составе Украины, да.
В составе Украины. То есть это есть путь к Крымско-Татарской автономной республике. Надеюсь, что я буду в числе первых людей, кто получит паспорт, где будет прописка вот Крымско-Татарской автономной республики. Тут все очень... Эту инициативу все восприняли очень позитивно, и это как бы большой, большой плюс.
А, Настя, скажите еще, я хотела такой вопрос уточнить. А вот видно какие-то движения со стороны Крыма в этот день? Я имею в виду вот именно конкретно на границе, где вы находитесь.
Если вы отслеживали сегодня новости, во-первых, движения нет, но тут как бы военная техника раньше была к границе передислоцирована. Таких особых движений по ту сторону нет. Даже если бы они были, но мы достаточно далеко друг от друга, мы этого не видим. Но я вам хочу сказать, что как только начался митинг, на телефоны посыпались смс-ки с угрозами. На Чингаре будет провокация вот такого плана. Не берите с собой детей.
Я напомню, что с нами в эфире Настя Рингис, журналистка «Украинской правды». Настя, известно, что Чангар — это та точка, которая остановила оккупацию. Тогда не только украинские солдаты, но и местные жители вышли против российской бронетехники, которая успела заехать на Чангар, да? Мы помним этот эпизод. И буквально вытолкали БТРы со словами: «Чангар — это Украина», да? Вытолкали БТРы туда, в сторону КПП уже захваченного Крыма. Как сейчас вы пообщались с местными жителями? Какое настроение у них?
Сельсовета Чингара, вот глава этого сельсовета, она тоже присутствует с нами, она очень поддерживает крымских татар. Она говорит, что, во-первых, тут надо понимать, что здесь там 8 сел, 3000 человек, а как все украинские села, они достаточно бедные. И по мере возможности крымская гражданская блокада Крыма, они оказывают какую-то вот посильную помощь, знаете, чтобы не терять контакт с местным населением. Например, был День матери, и гражданская блокада передала 50 наборов продуктовых для матерей многодетных, для матерей-одиночек и многодетных семей. Допустим, сейчас я знаю, что планируется, посчитали смету местного Дома культуры, и планируется его восстановление за счет мецената Ленура Ислямова, координатора гражданской блокады Крыма, основателя телеканала АТР. Это, я думаю, что это на следующий, не хочу говорить, но это один из лидеров крымско-татарского народа, абсолютно точно исторический персонаж, потому что вот благодаря его такой вот принципиальной позиции, в общем-то, и произошла эта блокада Крыма, и как-то вопрос Крыма вновь вернулся в повестку, повестку политического дня, да, вот в политическое поле. И я вот с ним общалась накануне депортации, он рассказывал, как депортировали его семью, и это невероятные вещи. Я думаю, что, наверное, каждый, кто бы прошел через такое, потом бы, конечно, сделал все возможное, чтобы вернуться на родину. Потому что сейчас, после 26 февраля 2014 года, почти 20 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. Их всего 300 тысяч. Это достаточно немногочисленный народ. И, ну, сейчас вот они живут, народ компактного проживания. И сейчас их в села почти ежедневно приходят сотрудники ФСБ, и происходят какие-то вот, ну, происходит все равно давление. Вот сегодня я общалась с такой пожилой женщиной Милет, она говорит: вы знаете, я приехала, пересекла границу, и я с таким удовольствием сейчас общаюсь, просто общаюсь, потому что сейчас в Крыму стараются люди не собираться и не общаться. Как вы знаете, Меджлис, он объявлен к суннитской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Меджлис — это тот же парламент. То есть в Меджлис выбираются представители. Это те же депутаты от...
Спасибо. Значит, да, Настя, спасибо. То есть это парламент крымско-татарского народа.
Да, это парламент крымско-татарского народа. Представьте, если бы запретили Верховную Раду.
Да.
То же самое происходит. Народ сейчас чувствует себя, ну, как бы вот очень обезоруженным. Нет никакой вот защиты. И непонятно, потому что Украина никак сейчас не может защитить. Вот, если вы знаете, глава Бахчисарайского района Ильми Умеров, он сейчас находится на подписке о невыезде, и на него уже заведено уголовное дело, якобы его обвиняют в экстремизме. И, ситуация такая очень сложная. Вот единственное, что мне сегодня все говорили, после победы Джамалы мы ходим с высоко поднятыми головами, потому что трагедия нашего народа, которую спела Джамала, ее как бы услышали даже здесь, в Крыму. Вот.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Анастасия Рингіс, я напомню, журналистка «Украинской правды» с Чангара для включения телефонного с нами в студии «Громадського радіо». Напомню, продолжают работать Дмитрий Тузов и Анастасия Багаліка.
Да, с нами в студии Виктор Майстренко. Виктор, что, вот по вашему мнению, вообще, что нужно сделать для того, чтобы остановить репрессии против крымских татар? Потому что вот мы сейчас услышали от Анастасии, что Украина, к сожалению, не может сейчас защитить в полной мере крымских татар, которые остались на оккупированном полуострове. И понятно, что украинская юрисдикция не распространяется на оккупированные территории. Но что в наших силах сделать?
Ну, здесь сразу и ответ, что остановятся вот эти вот гонения и репрессии только тогда, когда... мы освободим Крым.
А вы верите в деоккупацию Крыма?
Конечно. А иначе смысл? То есть я верю, что и Донбасс будет свободный от оккупантов, и Крым будет свободный от оккупантов. Не знаю, сейчас в интернете, в Фейсбуке много разговоров после победы Джамалы было насчет того, что не мешало бы следующий Евровидение, конкурс провести в украинском Крыму.
Ну, это пока гипотетические такие разговоры, понятное дело.
Но тенденция такая интересная, да?
Ну, пробудился интерес. Как-то вот на протяжении последних лет больше интерес к Донбассу был, потому что там более, скажем так, горячие события происходили. Ну, Крым оккупировали. На Донбассе война. А Джамала вернула интерес к Крыму. То есть люди, даже Украина, больше обратила внимание на Крым. Вспомнили, что там находятся соотечественники, которые вынуждены жить при оккупанте.
Так вот, есть даже такая политологическая версия, что Донбасс для того и создали эту войну, для того, чтобы отвлечь от Крыма, чтобы все забыли, что Крым оккупирован.
Ну, как я и говорил, то есть Крым, в отличие от Донбасса, для Путина является, скорее всего, таким фетишем. То есть то, что он сделал в жизни, то есть вот захватил Крым. Ему Донбасс не нужен, ничего, вот Крым. Поэтому оттуда идет вот эта тема, что это святые земли, что там крещение Руси произошло основное. Соответственно, поэтому и отвлечение-то, конечно, на Донбасс идет, а Крым, вот он, Все, захваченный, значит, захваченный.
Я вот хотела задать такой вопрос. Он на самом деле меня беспокоит в каждую годовщину депортации, которая приходится на вот эти годы, пока Крым оккупирован. Это уже третья такая годовщина. 14-й год, по сути.
Боже, уже три года. Третья годовщина оккупации.
Ну, третий год пошел уже. И третья, 18 мая, по сути, крымские татары проживают в оккупированном Крыму. Я хотела задать такой вопрос. Поскольку вы знаете психологию, наверное, российского государства не понаслышке, вы ведь были гражданином России и жили там долго, может ли повториться эта трагедия? На самом деле, вот в том виде, в каком она была тогда.
Ну, тут не от психологии российского государства зависит, а от психологии Путина. Пока Путин у нас, как мы все видим, идет по стопам того же самого Гитлера. То есть и от него ожидать можно все, что угодно. То есть, но, скорее всего, если и начнутся более массовые репрессии, то, скорее всего, это будет не депортация, а, скажем, массовые посадки. Будет давление, то есть запугивание.
Но давление и запугивание и сейчас.
Еще сильнее. То есть это сейчас... Сейчас пугают в основном активистов. То есть кто какую-то активную позицию, и гражданам показывают. Вот видите, если вы будете выступать против России, с вами будет то же самое. Вполне возможно, что будет ужесточение какое-то.
Кстати, до 20 человек, если я не ошибаюсь, крымских татар либо убито, либо исчезли без вести на территории полуострова.
Вот очень плохо, что этой теме уделяется очень мало внимания теми же самыми средствами массовой информации. Но уже тогда, вот вспоминая тот самый референдум, я, так получилось, был в Крыму, когда проходил референдум, уже тогда были жертвы на тот момент. То есть именно татары пропадали, их находили, то есть, погибшими. Но об этом особо не сообщалось. Как-то вот основной шум был насчет того, что вот сейчас будут голосовать, вы посмотрите, там 90% там голосуют. А насчет того, что уже тогда происходило вот это вот беспрецедентное, то есть давление на людей, что тогда уже активистов и убирали, и убивали, то есть об этом особо не говорилось, к сожалению.
Вот у нас в студии были представители крымско-татарской громады Крыма, да, и они рассказывали, что один из первых пропавших по фамилии Умеров, если я не ошибаюсь, да, он во время оккупации, когда увидел, что происходит, увидел вот этих людей в военной форме без шевронов, без опознавательных знаков, пошел в местный военкомат записываться добровольцем для защиты Украины. И уже буквально через несколько дней, во время одного из митингов, его просто насильно посадили в машину, увезли, и потом нашли тело уже со следами пыток.
Вот так оно примерно и происходило.
Ну, собственно, так же происходило это и с первой жертвой из числа крымско-татарского народа, с Ришатом Аметовым.
Аметов.
Вот, собственно, я бы хотела еще задать такой вопрос в связи с активизацией крымской темы, да, накануне годовщины депортации. Я вот слышу призывы, но я не слышу реальных механизмов. То есть никто не озвучивает пути, к которым Крым может вернуться. Он существует, по вашему мнению, этот путь? И какой он?
Ну, первое, это, на мой взгляд, военная победа в Донбассе. После Донбасса будет, либо Путин будет возвращать, в чем я сомневаюсь, либо также военным способом. То есть по-другому, я думаю, не получится. То есть Путин никогда в жизни отдать, я сомневаюсь, что он отдаст, как бы на него не давили. То есть ни Европа, ни Америка. То есть у Путина своя вот эта вот закрытая сейчас будет страна, такой вот ГУЛАГ большой. Отдавать он ничего не будет. Поэтому, скорее всего, единственный все-таки вариант, это даже не санкции, не что-то, а, к сожалению, это военные действия.
Но вот очень тревожные сообщения с Крымского полуострова приходят, кроме репрессий против крымских татар и проукраинских активистов, хотя их там уже не столь много осталось, честно говоря, очень много людей выехало, но точно так же мы видим, что и репрессии против журналистов, которые остались в Крыму, проходят. Так вот, происходит также и переселение полуострова, когда выезжает часть крымских татар просто выезжают в связи с этими репрессиями, да, вот, и в то же время полуостров заселяется гражданами Российской Федерации.
Оно так и будет, еще Путин будет раздавать землю крымскую своим друзьям, то есть это первая линия побережья, она... Если еще не... Я просто немножко, может, упустил момент. Если это еще не началось, то это в ближайшее же время начнется. Там плюс не надо забывать, что так как Путин невеликого ума экономист, у него все совершенно прямолинейно, то есть что страна может заработать там на газе, на нефти, все. То есть, причем не то, что страна, а опять же своя вот эта вот, свой кооператив вот этот... То не надо
озеро,
забывать,
да, кооператив, ну, «Озеро» да, называется, такое, да?
Вот, который стал обычной группировкой бандитской, этот кооператив. Не надо забывать, что в Крыму еще есть залежи газа. То есть и Путин их считает своими, потому что, ну, «Газпром» — это путинская компания, то есть частная.
Присвоенный шельф черноморский. Да, а вот, слушайте, об этом забывать.
Так это вот, на мой взгляд, очень... была одна из причин, то есть одна из причин, об этом я уже тоже не один раз говорил, из-за чего все это началось.
Кстати, вот Россия же захватила вышки, которые Украина закупила, да, и привезла для разработки нефти и газоносного шельфа Крымского полуострова.
Там получилось, вот на мой взгляд, получилась тогда проблема у России. То есть, когда захватили Крым, вот, пожалуйста, там газовые месторождения, можно выкачивать газ, то есть можно продолжать набивать путинским друзьям свои карманы. Произошла проблема в том, что надо вести газопровод. По договорам, по-моему, в 50-х годах еще подписанные, по морю их нельзя вести. Надо по суше. И вот тут началась вторая, то есть вот эта серия, когда захват Донбасса. К счастью большому, что Россия, пускай в трагический день 2 мая, да, но она оступилась в Одессе. Одесса увидела, что такое вот этот русский мир, и там получилось, что... И поэтому до сих пор у нас, получается, побережье, оно свободное, и газопровод с Крыма не идет в Россию.
А, Виктор, а как вы считаете, вот Путин окончательно уже отказался от этой дикой идеи? Помните, как говорили, рубить коридор, сухопутный коридор через Мариуполь вот туда на Крым?
Ну, сейчас сомневаюсь. Во-первых, все-таки война... Как бы мы ни считали, что там Россия богатая страна там, или что-то, то все равно война бюджет поистрепала, деньги заканчиваются в бюджете. А война, она требует вложений, когда она захватническая.
Ну и Путин попытался влезть... получили.
Конечно, то есть Путин попытался лезть в Сирию, чтобы заработать. То есть там он не захватывает ничего, он просто там шла торговля оружием, то есть можно было получать деньги. А здесь же надо вести военные действия именно... И в них тратится, вкладываться. Поэтому вряд ли сейчас будет какое-то продвижение. То есть, опять же, мы с тобой, по-моему, говорили уже на эту тему. У меня мнение с тех пор не изменилось. Вот Путин будет пытаться по максимуму оставлять вот эти вот, скажем, гнойники. То есть, чтобы, скажем, Донбасс, да, на территории Донбасса вот это вот шобла там Захарченки, вот эти вот бандиты гуляли, чтобы не давали спокойно забыть о них и развиваться спокойно в Украине. То есть будут вот эти вот мелкие перестрелки туда-сюда, чтобы вот тянущийся этот конфликт. Мы это уже видели, мы видели это в Приднестровье.
Но мы это уже услышали, да, мы это уже услышали, когда прозвучали российские политики, заявили, что очень проблематично для Украины провести евровидение для страны, где идут боевые действия. Это, конечно, очень...
И сказали, что не дадут кредит.
Да, это очень цинично прозвучало, потому что следующий вопрос, а кто поддерживает техникой и живой силой эти боевые действия на востоке страны?
Что ж, будем закрывать нашу первую студию в программе «Киев-Донбасс». Я напомню, что у микрофона Дмитрий Тузов, Анастасия Багалика, а с нами в студии был журналист Виктор Майстренко, и по телефону к нам с Чангара включалась журналистка «Украинской правды» Анастасия Рингис. Мы говорили о депортации 1944 года жертв геноцида, а эта дата уже признана геноцидом, 12 ноября 2015 года Верховная Рада соответствующее постановление поддержала. Собственно, вспоминали и сравнивали то, что происходит в Крыму сейчас.